Глава седьмая. Я сидел на перекладине забора у своей конторы. Каждый вечер после работы я сидел так, мечтая, жадно впитывая в себя окружающий мир. Я смотрел, как тонкие стебельки трав выцветали и умирали под горячими лучами солнца. Смотрел, как из-за холмов надвигается дождь, вдыхал аромат земли, разбуженный ливнями, после которых начинали лопаться семена в почве, и крохотные острые травинки тянулись вверх к свету. Я наблюдал вечный круговорот, появление ростка, безудержное стремление его исполнить свое назначение на земле, созревание семян, смерть и снова возрождение к жизни. А я смотрел на все это со стороны. Я не принимал во всем этом никакого участия. Я не был ни солнцем, ни дождем, ни кормилицей землей. Семена жизни, заложенные во мне, дремали. Красота природы, которую я видел, сидя на перекладине, не радовала, а повергала меня в уныние. Эта красота только подчеркивала уродство и бессмысленность окружавшей меня жизни. Необходимость корпеть в конторе, да еще жить в таком окружении, вызывали во мне чувство злого отчаяния. Я иногда весь передергивался, стараясь отогнать тяжелые мысли. Я легко раздражался, но мне приходилось сдерживаться, чтобы не выходить из себя всякий раз, когда Артур или малыш открыто старались оберегать меня. Я не мог обойтись без их покровительства, но прямой помощи старался избегать всеми силами. Не помню случая, чтобы отец протягивал мне руку помощи в затруднительном положении, разве когда другого выхода не оставалось. Со своей добротой и пониманием он смотрел далеко вперед. Он всегда готов был встать на мою защиту, но в то же время старался приучить меня к самостоятельности. Даже когда я еще не был калекой, он воспитывал меня так, чтобы я смог жить и побеждать в мире, в котором останусь когда-нибудь без его поддержки. Что произойдет со мной, когда его не станет, если он будет всячески ограждать меня от людей, пусть подчас несправедливых и жестоких? Когда я еще мог бегать, как другие ребята, я часто падал и обдирал себе колени гравием. Несмотря на мой рев, отец никогда не бросался меня поднимать. «Вставай», — ласково говорил он, — «подумаешь, коленку оцарапал, велика беда». Я всегда ходил с ободранными коленями, когда был маленьким. И он заводил разговор о чем-нибудь другом, а я, прихрамывая, шел рядом. Ему очень нравился один рыжий мальчик, с которым я часто играл. Отец мальчика умер. Мать, тихая, скромная женщина, бывало, подходила к дверям дома, где служила у фермеров экономкой, и смотрела на сына с ласковой улыбкой. «Да чего же на отца похож?» — говаривала она. Рыжий мальчик никогда не плакал, когда падал и больно обдирал себе коленки. «Мальчики не плачут», — вызывающе говорил он дрожащими губами. Это внушила ему мать. «Я тоже любил этого мальчика», и, падая, стал повторять его слова. Отец был явно доволен мной. Отец считал, хотя никогда не умел как следует выразить свою мысль словами, что дети, с которыми чересчур нянчатся, вырастают избалованными, а ребенок, воспитанный самостоятельным, независимым, станет в свое время человеком, на которого смогут опереться в трудную минуту слабые. А это отец считал высшим достоинством. «Как веточка согнута, таким и дерево вырастет», — сказал он мне однажды. Когда я был еще ребенком, наш священник попросил отца разрешить мне раз в неделю приходить играть с его детьми. Трудно сказать, почему он счел, что я ровня его детям, хорошо одетым, вежливым и скромным. Возможно, священник просто жалел меня, калеку. Так, по крайней мере, думал отец. Отец разрешил и высказал при этом неожиданную для священника мысль. «Может, вашим это только на пользу пойдет?» Такое замечание не только изумило, но и огорчило доброго пастыря, который, однако, следуя библейскому завету, раздражение сдержал. Это был первый и единственный раз, когда меня пригласили в гости поиграть. Перед отходом отец лишь сказал мне: «Пора этим ребятам сбросить путы, в которых он их держит. Ты им покажи, что на людях жить веселее». Я не понимал тогда глубокого смысла этих слов. Теперь же, сидя на своей перекладине, подставляя лицо солнечным лучам, я вдруг осознал их значение. Теперь я сам был, как стреноженная лошадь, не в силах освободиться от ненавистной веревки, вынужденный довольствоваться выжженным лугом. Этот день начался для меня плохо, отчего моя неприязнь к людям усилилась и стала заметней. Рано утром на дороге, ведущей с гор, появился воз дров, запряженный парой ломовых лошадей. Бородач, шагавший рядом, вез дрова на продажу в город. Он, наверное, долго валил в горах сухие деревья, пилил их и колол. Топор в кожаном чехле был привязан к возу. Так тщательно оберегать свой топор станет только человек, который дорожит им. На дровосеке поверх серой рубашки был поношенный жилет. Новенькие заплаты украшали штаны из грубой холщовой ткани. «Работа прилежной жены», — подумал я. Дровосек остановил лошадей у гостиницы, положил подпорки под колеса и зашел в бар выпить. Едва заслышав, как он крикнул лошадям: «Тру, стой!», Фло Бронсон в розовом халате поспешно открыла дверь бара. Она встретила его улыбкой и веселым замечанием о погоде. «Я только что проводил в путь Артура и зашел в кухню позавтракать. Интересно, — подумал я, — что предпримет Фло, чтобы задержать дровосека в баре, пока появятся другие посетители и начнется общий разговор?» В кухне Шеп уже ждал своего выхода. Он то и дело облизывал бледные сухие губы, беспокойно слонялся по комнате, часто подходил к двери и заглядывал в коридор, который вел в бар. В нетерпении он сжимал и разжимал пальцы. «С перепоя ломает», — сказал он стрелку. «Да, провернули вчера неплохо», — заметил стрелок. Глаза у него были красные от недосыпу. «У меня у самого с утра язык как суконный был». Я кончил завтрак и уже поднялся из-за стола, чтобы отправиться на работу, когда Фло Бронсон заскочила в кухню и сунула Шепу несколько монет. «Живо!» — коротко бросила она и торопливо побежала в бар. Шеп зашаркал вслед за ней. Дровосек уже направлялся к крыльцу, но Шеп ловко перехватил его. Они все еще о чем-то говорили, когда я уходил в контору. Шеп играл свою роль умело, не грубо. После дружеской беседы, естественно, труднее отказаться от приглашения выпить. Кроме того, за это время у клиента должно было появиться чувство, что он не допил. Когда я пришел из конторы пообедать, дровосек стоял в баре в компании мужчин и громко о чем-то разглагольствовал. Время от времени он замолкал и кивал с довольным видом, соглашаясь с собеседниками, которые, конечно, сочувствовали его невзгодам и во всем поддакивали. Шеп, выполнивший свою предательскую работу, чистил конюшню с обиженным видом человека, незаслуженно попавшего в опалу. Он кидал отчаянные взгляды на дверь бара в надежде, что кто-нибудь позовет его выпить. Меня тревожили лошади, которых дровосек оставил у входа. Они томились под горячим солнцем целое утро, и передняя в упряжке была неспокойна. Я вышел взглянуть на них. В оглоблях стояла могучая клайдесдельская кобыла с широким крупом. Воз был без тормозов, и удерживать его, когда дорога шла под гору, было делом нелегким. Нагружен был воз тяжело, и изрядную долю этой тяжести лошадь принимала все утро на свою спину. Я задумал опустить лежавшие вдоль оглобели, продетые в кольца подпорки, чтобы переложить на них груз, приходившийся на спину лошади, но у меня не хватило сил сделать это. Я попросил помочь человека, который стоял на веранде. Тот подставил плечо под оглоблю и поднял ее, затем освободил подпорки, опустил их и упер в землю. Кобыла переступила с ноги на ногу и заняла более удобное положение. Придя в кухню, я сказал стрелку про этих лошадей. «Напоил бы ты их после обеда?» «Ну, знаешь, — ответил он раздраженно. «Я и себе-то выпивку не всегда достаю. Стану я еще каких-то лошадей поить». Стрелок в это время помогал Роуз с заказами, которые передавала Вайолет, возвращаясь из столовой в кухню. Монотонно звучали слова, возвещая появление Вайолет с пустым подносом. «Ростбиф два раза, яблочный пирог и сливки один раз». Стрелок быстро ставил на поднос заказанные блюда. Я сидел за кухонным столом, раздумывая, что бы такое съесть. Я неизменно обедал на кухне, чтобы Вайолет не приходилось подавать мне в столовой. Да и вообще я почему-то считал, что место мое здесь. Отказ стрелка напоить лошадей рассердил меня, но я заставил себя сдержаться. Я встал и положил себе сосиски с картофелем прямо из кастрюли на плите. Когда-нибудь, подумал я, мы со стрелком обязательно сцепимся. Но тут же отогнал от себя эту мысль. «Уж не трус ли я?» — мелькнуло в голове. Ход мысли стрелка был мне чужд и непонятен. «Вот уж никогда не стал бы красть ненужную мне вещь», — сказал он как-то, считая, что это оправдывает его воровские повадки. А когда я стал возражать, он рассвирепел, и я ушел, осыпаемый градом ругательств. «Но не всегда же я буду так уходить», — твердо решил я тогда. Итак, я сидел за столом и ел сосиски. Вайолет распахнула дверь и вошла со своим подносом. «Бифштекс с яйцом один раз, похоже, что легавый», — быстро, без знаков препинания, произнесла она. Полицейские в штатском иногда закусывали в гостинице, разыскивая кого-нибудь или проверяя, как ведут себя стукачи из числа воров и жуликов. Обычно легавых узнавали сразу. Если этого не случалось, они сами раскрывали свое инкогнито Фло Бронсон, никогда не бравший с них денег за угощение и щедро оплачивавший их услуги. «С полицией можно ладить, если уметь ублажать ее», — сказала однажды Фло, наливая мне стакан имбирного пива и взимая за него цену стакана виски с заезжего горожанина, который угощал в баре всех и меня в том числе. «Если ты с ними честен», — продолжала Фло, «и они понимают, что ты не собираешься их надуть, можно откупиться от них несколькими шиллингами, в случае, если тебя накроют». Стрелок боялся полиции и ненавидел ее. Услышав сообщение Вайолет, он на мгновение застыл, потом подошел к холодильнику и вытащил бифштекс. С неожиданной злостью плюнул на мясо и бросил его на сковородку. «Вот тебе, проклятый!» — яростно произнес он. Отвращение охватило меня. Я оттолкнул тарелку, чувствуя, как что-то темное и скверное поднимается во мне и душит. И в то же время я понимал стрелка и в глубине души сочувствовал ему. Это сочувствие тут же испугало меня, так как по своей наивности я решил, что скоро буду смотреть на мир глазами стрелка. Уходя после обеда на работу, я завернул по дороге в бар взглянуть, как там поживает дровосек. Фло Бронсон принесла ему тарелку мяса с овощами. Он ел прямо у стойки, рядом стоял стакан пива. Когда в 5 часов вечера, окончив работу, я возвращался из конторы, лошади все еще стояли на старом месте. Я поспешил в бар, твердо решив, что заставлю хозяина напоить их. Дровосек сидел уже на скамье у стены. Голова его свешивалась на грудь. Он что-то бормотал себе под нос, покачиваясь из стороны в сторону. Казалось, что он вот-вот упадет. Усилием воли он резко выпрямлялся и вызывающе поднимал голову, как человек, готовящийся предстать перед судом. Но через минуту снова обмякал, и глаза его начинали закрываться. «У моего постреленка есть мозги, можете мне поверить», — бормотал он снова и снова. Фло Бронсон потеряла к нему всякий интерес. Он уже истратил все свои деньги. Я положил ему руку на плечо. «Ваши лошади хотят пить!» — крикнул я ему. Мне казалось, что громкий голос может скорее проникнуть в остаток сознания и затронуть в нем какие-то чувства, еще оставшиеся трезвыми. Он выпрямился, посмотрел на меня. В бессмысленном взгляде появился проблеск мысли. «Что такое?» «Кто хочет пить?» — воскликнул он, пытаясь подняться на ноги. «Ваши лошади», — повторил я. «Лошади!» Лошади были для него все. Спотыкаясь, дровосек вышел из бара, я последовал за ним. На полдороги он вдруг пошатнулся, его понесло в сторону. Но он совладал с собой, остановился и стал оглядываться, ища свой воз. «Вон там», — сказал я, — и пошел вперед. Он снова двинулся в путь, спотыкаясь и выписывая кренделя, и кое-как добрался до воза. Он постоял с минуту около него, держась за полено, потом быстро вскарабкался на дрова, схватил вожжи, привязанные к борту, и крикнул: «Но, Панч! Но, Бетти!» Я приподнял оглобли, освободил и продел в кольца подпорки, выбил тормоза из-под колес. Передняя лошадь двинулась и стала заворачивать воз с поклажей. Лошадь, шедшая в оглоблях, навалившись плечом, помогала ей развернуться. Следы колес, оставленные возом с утра, еще виднелись на дороге. Лошади пошли по старой колее, глубоко вдавливая копыта в почву, а на шаткой груди бревен мешком сидел бородатый дровосек, похожий на кучу рваного тряпья. Я уселся на свою перекладину и достал записную книжку.